Десяткам тысяч граждан не дает возможность работать по специальности просто потому, что их мнение отличается от официального. Одновременно с этим их подвергают самым различным формам дискриминации и преследования со стороны властей и социальных учреждений. Они лишены какой бы то ни было возможности защитить себя и практически становятся жертвами апартеида. Сотням тысяч других граждан отказано в праве свободы от страха, потому что их заставляют жить в постоянном страхе, что если они выскажут свое мнение, то потеряют возможность работать и другие возможности. Это отрывок из текста «Хартии 77» – манифеста чехословацкой интеллигенции, ставшего манифестом инакомыслия сопротивления тоталитарной коммунистической системе, которое в результате и привело к чехословацкой бархатной революции. 17 ноября Чехия и Словакия отпраздновали 20 лет свержения этого строя. Любопытно, что мои попытки найти этот текст «Хартии» на русском языке в интернете закончились безрезультатно. То есть, может быть, он где-то и есть, но поиск занимает слишком много времени. А статья о «Хартии 77» в Википедии есть даже на японском и китайском, но не на русском. Я побывала в последние дни на нескольких мероприятиях, посвященных 20-летию бархатной революции. И везде звучала ностальгия по тем революционным временам, по диссидентскому движению, которое, кстати, для Чехословакии и Польши было очень даже совместным. Лидеры польской солидарности, подписавшие «Хартию 77» чехи, встречались в горах на границе между двумя странами и обменивались опытом, идеями, новостями. Теперь границы между странами больше нет. Чехия вообще одна из двух стран Европейского Союза, у которой нет официальных границ, вокруг Шенгенская зона. А в обществе и в кругах бывших диссидентов звучит некоторое разочарование. Не тем, что произошло 20 лет назад, а тем, что в результате было создано. Но к этой теме мы еще вернемся. Накануне праздничных торжеств в Праге и Братиславе мои коллеги Кэтлин Мур и Джереми Брэнстон говорили с лидером «Хартии 77», диссидентом и первым президентом постсоциалистической Чехии Вацлавом Гавелом. Начнем с взгляда на 89-й год. Политолог Тимоти Гартон Эш заметил в одной из недавних статей, что самый большой вклад в события того года внесли две сверхдержавы – Соединенные Штаты и Советский Союз – тем, что они не сделали. В последние месяцы, которые привели к Ноябрьской революции, пишет Эш, они вели себя как пассивные повивальные бабки. Как видится, то время первому постсоциалистическому чешскому президенту.
Тимоти Гартон Эш любит эти мягкие гиперболы, эту игру в выражении. Мне тоже это нравится, и в них всегда содержится элемент правды. Так что, конечно, это отчасти преувеличение, а отчасти правда. Соединенные Штаты на самом деле не пытались спровоцировать никакие революции. Они поддерживали правозащитное движение и выражали солидарность с ним, когда американские политики приезжали сюда и встречались с диссидентами. Но они не вмешивались в революционный процесс, а определенно не вмешивались. А что касается Советского Союза, то, учитывая глубокий кризис системы, Горбачев избрал путь перестройки и гласности, и любая интервенция подорвала бы его собственную политику. Его политика исключала вмешательство в какой бы то ни было форме. Так что на практике это означало, что он был простым наблюдателем за событиями. В этом смысле Тимоти прав.
В начале ноября 89 года подписавшие «Хартию 77» объявили о демонстрации 10 декабря, в День прав человека. Но события стали развиваться намного более стремительно. И 17 ноября студенты выхватили инициативу и сами вышли на демонстрации. Мог ли Вацлав Гавел себе представить в начале ноября 89-го, что режим пойдет так быстро?
Во-первых, я не смог бы говорить, что они выхватили у нас инициативу. Мы не соревновались в том, кто будет первым и кто кого победит. Студенты тоже не планировали начинать никакой радикальной конфронтации. Они решили провести демонстрацию в Международный день студентов. И они не могли себе представить, как и чем это обернется, что это будет тем самым снежным комом, который потянет за собой лавину. Конечно, и мы этого не знали. Когда я говорю «мы», я имею в виду диссидентов, тех, кто подписал «Хартию 77». Однако, что было ясно, и я неоднократно писал и говорил об этом, это то, что рано или поздно снежный ком потянет за собой лавину. Никто не знал, что окажется этим снежным комом, и когда это точно произойдет. Мы не были провидцами или предсказателями, но было ясно, что рано или поздно это произойдет. И не студенты выхватили у нас инициативу, а история.
Революция в Чехии вызывает восхищение в мире именно тем, что она была бархатной. Через 20 лет после нее люди говорят о проблемах, которые охватили Чехию сегодня. Отсутствие моральных ценностей и этики, нежелание понять проблемы прошлого. Может быть, это вызвано именно бархатным характером перемен?
Наоборот, я думаю, они никак не соответствуют прежнему курсу. В то время была особая атмосфера солидарности, самопожертвования и альтруизма. И было понятно, что эта атмосфера долго не продлится. Так всегда происходило в нашей новейшей истории. Общество объединяется для решения какой-то задачи, и это прекрасно, а потом этот дух медленно растворяется, и только лет через 10-20, когда подрастает новое поколение, вновь возникают эти моменты единения. Так что было понятно, что та атмосфера долго существовать не будет. Что мы не представляли себе в то время, так это то, что отход будет таким резким. Отход не от тех идеалов, я бы так не стал говорить, а отход от той атмосферы и социального климата того времени. То, что перемены будут такими радикальными, это мы себе представить не могли. Может быть, кто-то мог, но не мы. И это произошло во всех посткоммунистических странах, от Украины до Венгрии. Возможно, это связано с беспрецедентной приватизацией экономики, потому что лучшей возможности для проявления самых низменных человеческих качеств не найдешь. Это ведь нечто совершенно беспрецедентное в истории, такая массовая приватизация всей экономики стран. Такого опыта в прошлом не было. Так что можно удивляться, насколько глубоко мафия смогла внедриться в экономику, но это породило не атмосфера того времени, я думаю, наоборот.
Прерву интервью с Вацлавом Гавелом о том же самом на уровне простого, не хочется говорить обывателя, но простого чешского гражданина, сказала нашему радио 57-летняя Яна Гамулова.
Это была замечательная эйфория, когда мы вышли с демонстрации на Вацлавскую площадь, на Летну, полной надежды на перемены, потому что все мы чувствовали, что с нас хватит. А потом внезапно увидели, что происходит вокруг нас, хищение, выдача огромных займов, которые никто никогда не смог вернуть. Их выкупил Центральный банк и использовал для их покрытия деньги налогоплательщиков. Политическая сцена ужасна, просто тошно становится. То, что происходит, не имеет ничего общего с этикой и культурой. Так что чувствуешь на самом деле разочарование. Не могу сказать, что наша личная жизнь плоха, потому что мы в бизнесе уже давно. Наша фирма уже утвердилась на рынке. Слава Богу, продажи не падают. Но с политической и социальной точки зрения, знаете, даже люди, с которыми давно дружили, даже эти отношения остыли. Получаешь только зависть. Наступает какая-то
зависть. И еще я слышу от чехов, что у них нет свободы прессы. И хочется ответить им: господа, у вас нет недостатка в свободе прессы. У вас не хватает свободной, качественной прессы. Когда стояла угроза государственного контроля над телевидением, вы вышли лет 10 назад на демонстрации на ту же Вацлавскую площадь и отстояли право на общественное телевидение. У вас не отстреливают журналистов за их работу. У вас не делают оппозицию власти маргинальной через государственную пропаганду. У вас не подменяются ценности и понятия демократии. У вас столько политических партий, что вы с трудом можете собрать каждый раз после выборов коалиционное правительство. Более того, вы равноправные члены элитарного европейского клуба. Ваша власть ни на кого из соседей не нападает, никого не пытается подмять. Вам не надо испытывать за нее стыд. Вас бы поместить в сегодняшнюю Россию. Россия, мои коллега Джереми Бранстон и Кэтлин Мур тоже беседовали с Вацлавом Гавелом. В последнее время он много говорил о тревожных сигналах, которые приходят из Кремля. Должен ли мир бояться современной России?
Я не думаю, что кто-то должен кого-то бояться. Наоборот, я считаю, что нужно стремиться создать такой мир, в котором люди не должны были бы бояться друг друга. Из России действительно приходят тревожные сигналы. Но я всегда говорю и подчеркиваю, что с Россией нужно поддерживать партнерские отношения, основанные на принципе равноправия. Однако это партнерство предполагает также открытость, искренность. Партнерство нельзя толковать как слепоту, шоры на глазах. Мол, мы не будем говорить о том, что нам не нравится, а о том, что нам, кажется, противоречит каким-то общемировым моральным императивам. Россия не может рассчитывать на то, что мы всегда будем обращаться с ней как с каким-то неполноценным партнером, в отношении которого мы не должны обращать внимание на некие вещи. Те же требования, которые предъявляются к любой стране мира, от Китая до Чешской Республики или Уругвая, те же стандарты должны распространяться и на Россию.
С лидером «Бархатной революции» и первым президентом постсоциалистической Чехии Вацлавом Гавелом беседовали мои коллеги Кэтлин Мур и Джереми Бранстон. Когда я готовила эту передачу к выходу в эфир, пришел еще один очень печальный аргумент против пессимизма чешского общества. В начале октября я делала передачу о том, что в Москве были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов бывшему юристу инвестиционного фонда «Hermitage» Сергею Магнитскому. Магнитский вскрыл, по его словам, преступные махинации с фирмами фонда после того, как эта крупнейшая инвестиционная компания в России была фактически разорена российскими же властями. После этого разоблачения Магнитский сам оказался в следственном изоляторе. А теперь пришло сообщение о том, что он умер от острой сердечной недостаточности. Следственный комитет МВД заявил, что жалоб на здоровье от него раньше не поступало. Вместе с сообщением о его смерти его друзья и коллеги прислали мне копию 40-страничной жалобы Магнитского генеральному прокурору России, в том числе на нечеловеческие условия следственного изолятора и на отсутствие медицинской помощи, которую ему отказывались предоставлять, даже несмотря на то, что его состояние здоровья резко ухудшилось. Ему было 37 лет. Так вот, мой аргумент чехам теперь таков. Радуйтесь, будьте счастливы, что у вас такое невозможно, что вы потеряли страх, и никто не пытается больше вернуть вам это чувство.